Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Часть первая. Вместо предисловия. По выходе в свет книги этой я послал ее в дар епископу полтавскому Феофану. В ответ на это владыка 24 ноября 1915 года написал мне следующее. «Досточтимый Сергей Александрович, сердечно благодарю вас за ваше внимание ко мне, выразившееся в посылке мне вашей книги «На берегу Божьей реки». Я с великим интересом читаю все ваши книги и вполне разделяю ваши взгляды на события последнего времени. Люди века сего живут верою в прогресс и убаюкивают себя несбыточными мечтами. Упорно и с каким-то ожесточением гонят от себя самую мысль о кончине мира и о пришествии Антихриста. Их очи духовно ослеплены. Они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Но от истинно верующих чад Божиих смысл настоящих событий не сокрыт, даже более того. На ком почиет благоволение Божие, им будут открыты и время пришествия Антихриста, и кончины мира точно. Когда Господь изречет свой грозный суд над грешным миром, не имать пребывать и дух мой в человецах сих, я же суть плоть, тогда Он скажет верным своим рабам: «Изыдите от среды их, и отлучитесь, и нечистот не прикасайтесь, аз приму вы». И сокроет их от взоров мира, воздыхающего в страхе грядущих бедствий. Поэтому велика заслуга тех, кто напоминает людям века сего о грядущих великих временах и событиях. Господь да поможет вам глаголать и о сем вслух мира всего, благовременно и безвременно, со всяким долготерпением и назиданием. Ваш искренний почитатель и богомолец, епископ Феофан. «Господь да поможет вам глаголать и о сем вслух мира всего». Эти слова епископа сбылись во всей точности в годы революции. Таково значение епископского благословения, и притом такого епископа, как Феофан. Назначение и цель христианского писателя – быть служителем слова, способствовать раскрытию в нем заключенной, единой истины, в ее бесконечно разнообразных проявлениях в земной жизни христианина и тем вести христианскую душу по пути православия от жизни временной в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. С Покрова 1907 года по День Святаго Духа 1912 года Богу угодно было поселить меня со всей моей семьей на благословенной земле Святой Оптиной пустыни. С Покрова 1917 года Началось наше житие в Линовице, под покровом храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. Храм, правда, освящен был не на покров, а ранее, 10 августа, 7-27 июля, но посвящен именно этому празднику Богоматери. Он сооружен был покровской игуменью Софиею. Отвели мне старцы усадьбу около монастырской ограды с домом, со всеми угодьями, и сказали: «Живи с Богом до времени. Если соберемся издавать оптинские листки и книжки, ты нам в этом поможешь. А пока живи себе с Богом около нас. У нас хорошо, тихо». И зажили мы с благословения старцев тихонько, пустынную жизнью, надеясь и кости свои сложить около угодников оптинских. Господь судил иначе. Слава Богу за все. Велика и несравненно прекрасна река Божья, святая Оптина. Течет река эта из источников жизни временной в море вечно радостного бесконечного жития, в царстве незаходимого света. И несет на себе она ладьи и своих пустынножителей, и многих других многоскорбных, измученных страдальческих душ, обретших правду жизни у ног великих оптинских старцев. Каких чудес, каких знамений, милости Божией, а также и праведного его гнева, не таят в себе прозрачно глубокие, живительные воды этой величаво прекрасной, таинственно чудной реки. Сколько раз с живописного берега ее, покрытого шатром пышно-зеленых сосен и елей, обвеянного прохладой кудрявых дубов, кружевом берез, осин и кленов, заповедного монастырского леса, спускался мой невод в чистые, как горный хрусталь, бездонные ее глубины, и нетщетно. О, благословенная Оптина! До новолетия 1909 года я был занят разбором старых скитских рукописей, ознакомлением с духом и строем жизни моих богоданных соседей, насельников святой обители. Плодом этого времени была книга моя «Святыня под спудом» и несколько меньших по объему очерков, нашедших себе приют в изданиях Троицы Сергиевой Лавры. С 1 января 1909 года я положил себе за правило вести ежедневные, по возможности, записки своего пребывания в Оптиной, занося в них все, что в моей совместной с нею жизни представлялось мне выдающимся и достойным внимания. Чего только не повидал я, чего не передумал, не переслушал я, за все те незабвенные для меня годы, чего не перечувствовал, всего не перескажешь. Да многого и нельзя рассказать до времени, по разным причинам слишком интимного свойства. Но многое само просится под перо, чтобы быть поведанным во славу Божию и на пользу душе христианской, братской мне по крови, и по вере православной. Откроем же, читатель дорогой, тетради дневников моих и проследим с тобою вместе, что занесло на их страницы благоговейно внимательное мое воспоминание. 1909 год, 1 января. Вот уже и год прошел, да еще с прибавком в 3 месяца, как мы живем под покровом Царицы Небесной в ее обители Оптинской. Не видали, как пролетело это время? Новорожденного младенца семьи Вечности, 1909 год, встретили всеночным бдением в Казанской церкви, благословенной Оптиной. Ходили всей семейкой, разросшейся благодарение Богу до 11 душ. Отстояли всеношную до величания великого святителя Василия, приложились после Евангелия к его образу, и после 4-й песни канона около 10 часов вечера пошли домой. Служба началась в 7:30, а конца 1-го часа и отпуста Ранее половины одиннадцатого не дождаться. Не всем моим под силу выстаивать до конца такие бдения, да и самому мне грех похвалиться выносливостью к монастырским стояниям, кроме тех, увы, редких случаев, когда нежданное, негаданное посетит нечувственное окаменелое сердце небесное гостье, молитвенная благодать Духа Святаго, немощная врачующая, оскудевающая, восполняющая. Ну, тогда стой хоть веки. К 11 часам вечера пришел к нам иеромонах отец Самуил с двумя клиросными, перекусили кое-чего с нами, выпили чайку и начали в моленный новогодний молебен. Была полночь, а в моленной мы и певчие пели «Бог Господь и явися нам». Идеальная встреча Нового года. Как благодарить за нее Господа? «Крестообразно», — сказал мне как-то года три назад в Николо-Бабаевском монастыре на подобный же вопрос один полублаженный, а может быть и блаженный, некто Василий Александрович, проживавший в холодной трепанной одежонке и лето, и зиму в омете соломы около монастырского молотильного сарая. «Как?» — переспросил я. «Да так, очень просто», — ответил Василий Александрович и осенил себя крестным знаменем. «Так и благодарите», — добавил он с милой детски наивной улыбочкой. В верстах в пяти от монастыря у Василия Александровича было что-то вроде поместья, дом, надельное и наследственное, родителями благоприобретенная земля. Но он, как говорили мне, до этого не касался, предоставив все во владение семейному своему брату. Сам же он был бобыль и довольствовался как жилищем монастырским ометом. В омет этот он уединялся, там и ночевывал, не обращая внимания ни на какую погоду. Изредка, когда костромские морозы переваливали за 30 градусов, Василий Александрович забегал в монастырскую гостиницу погреться у гостинника и попить у него чайку. Когда-то он был послушником в Николо-Бабаевском монастыре, а затем, кажется, вторым регентом в Троице Сергиевой Лавре. Лет 20 назад, сказывали мне, у него был чудный голос, тенор, которым, бывало, заслушивались любители пения. Во времена моего с ним знакомства у него уже почти не оставалось голоса, но слух был на редкость верный, и мы с женой певали иногда с ним священные песнопения поздним вечером на крылечке монастырской гостиницы. Странный он был человек. Придет он, бывало, к обдению в величественный Бабаевский собор, станет где попало и как попало, иногда даже полуоборотом к алтарю, поднимет голову кверху, воззрится в соборный расписной купол, да так и простоит, как изумленный, все бдение, не сходя с места и не пошевельнув ни одним мускулом. Внешней молитвенной настроенности в нем заметно не было. Была ли внутренняя, Бог весть. Но по жизни своей смиренной и скромной, исполненной всякой скудости и полнейшего нестяжания, он все-таки был человек не из здешних. На том, видно, свете только и узнаем, кем был в очах Божиих Бабаевский Василий Александрович. Приходил поздравить нас с Новым годом наш духовный друг отец Нектарий и сообщил из жития анзерского отшельника преподобного Елеазара драгоценное сказание о том, как надо благодарить Господа. «Преподобный-то был родом из наших краев, — поведал нам отец Нектарий, — из мещан он происходил, козельских». Уездный город Калужской губернии Козельск от Оптиной отстоит всего в трех верстах. Богоугодными подвигами своими он достиг непрестанного благодатного умиления и дара слез. Вот и вышел он как-то раз, не то летнюю, не то зимнюю ночью, на крыльцо своей кельи. Глянул на красоту и безмолвие окружающей анзерский скит природы, умилился до слез и вырвался у него из растворенного божественную любовью сердца молитвенный вздох. «О Господи! Что за красота создания Твоего! И чем мне и как, червю презренному, благодарить Тебя за все Твои великие и богатые ко мне милости?» И от силы молитвенного вздоха преподобного разверзлись небеса, и духовному его взору явились сонмы светоносных ангелов, и пели они дивное словословие ангельское: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». И голос незримый поведал преподобному: «Этими словами и ты, Елиазар, благодари твоего Творца и Искупителя. Осеним же и мы себя крестным знаменем и возблагодарим Бога словословием ангельским. Слава в вышних Богу». Но не остается, по-видимому, на земле мира. По всему видно, что и благоволение отнимается от забывших Бога человеков. Что-то будет, что-то будет. Хорошо, Воптины, тихо. Надолго ли? Второе января. Есть у нас в Елабуге сердечный друг, близкий нам по духу и вере человек, скромная учительница церковно-приходского училища Глафира Николаевна Любовикова. Близка она была любовью своей и верою к великому молитвеннику земли русской, отцу Иоанну Кронштадтскому. Не потому близка она была ему, что жила под одной с ним кровлею, она и виделась с батюшкой на всем своем веку раза два-три, не более, а по вере своей, по которой она имела от него, наверное, больше многих из тех, кто неотступно следовал за батюшкой в его всероссийских странствованиях. С этой рабой Божией наше знакомство долгое время было заочным, по переписке, вызванной интересом ее к моим книгам. Минувшим летом она из далекой своей Елабуги приехала на богомолье в Оптину, и здесь мы с нею и познакомились. Последним ее этапом перед Оптиной был Вауловский скит, недалеко от Ярославля, где в то лето начинала уже угасать святая жизнь великого кронштадтского молитвенника. Из Оптины по пути в Елабугу она хотела опять заехать в Ваулов к батюшке. «Будете у батюшки, — сказал я ей, — кланяйтесь ему от всех нас в ножки и попросите у него мне что-нибудь из его вещей или из старой его одежды на память и благословение». Какое имел для души моей значение кронштадтский пастырь, видно из книги моей «Великое в малом». Елабужскому другу просьба моя была понята. 10 июня прошлого лета я получил от нее письмо, в котором она, между прочим, пишет так. «Здравствуйте, мои дорогие! Спешу поделиться своей радостью и вкупе вашей. 1 июня в 8 часов утра пароход, на котором я уехала домой, не заставши батюшки в Ваулове, подошел к конторке. Я выхожу и узнаю, что отец Иоанн на Святом Ключе в имении Стахеевых в 17 верстах от Елабуги. Я сейчас же сдала багаж конторщику, а сама побежала на другую конторку, где стахеевский пароход ожидал гостей, которые были приглашены. Там все были рады, что я подоспела и еще увижу батюшку. К обедне мы уже не успели, батюшка уже отслужил. Когда меня батюшка благословил, то я ему по духу говорю, что Сергей Александрович Нилус вам шлет земной поклон и просит вашего благословения. Батюшка говорит: «Передай ему, что я глубоко-глубоко уважаю его, люблю его любовью брата о Христе». Я говорю ему: «Батюшка, ему что-нибудь хочется получить от вас на память». Он ответил: «К сожалению, ничего у меня нет здесь». «Так и не пришлось мне, — пишет наш друг, — исполнить желание ваше, несмотря на видимое к вам расположение батюшки. Сегодня день памяти преподобного Серафима Саровского. Мы с женой вдвоем ходили и к утренне, и к обедне. В этот знаменательный и любимый наш день мы получили из Петербурга от одного близкого родственника жены письмо и в нем небольшую веточку буксуса с несколькими листочками. Во время заупокойного бдения, накануне погребения отца Иоанна, веточка эта была вложена в руку покойного и в ней лежала все время, пока шло бдение. При жизни своей у батюшки не нашлось под руками, что прислать мне на память, а по смерти эту память он прислал мне из собственных своих ручек, да еще через такое лицо, которое и знать-то ничего не могло о моем желании. Еще замечательные совпадения. Книга «Моя великая в малом», посвященная отцу Иоанну Кронштадтскому, так много говорит о преподобном Серафиме Саровском, что повествованием о нем, можно сказать, наполнена едва ли не четвертая часть ее первого тома. И вот, в день преподобного, шлется мне зеленая ветвь на память от того, кому с такой любовью и верою был посвящен мой первый опыт посильного делания на пожелтевшей уже и близкой к жатве ниве Христовой. Я не признавал никогда и не признаю случайного во внешнем, видимом мире, тем более в мире духовном, где для внимательного и верующего все так целесообразно и стройно. Не отнесу и этого важного для меня события к нелепой и несуществующей области случайного. Да не будет. И на подкрепу моей вере из уходящего в вечность моего прошлого приходит мне на память случай, подобный этому, но, пожалуй, еще более поразительный. Года за два или за три до прекращения моей деятельности в качестве помещика Орловской губернии, я в летнюю пору по окончании покоса до начала жатвы отправился на своих лошадях к отцу Егору Чекриковскому. На душе накипело, сердце черстветь стало, надо было дать душе встряхнуться. Приехал я к батюшке, вижу, его правая рука по детскому приюту, княжна Ольга Евгеньевна Оболенская, собирается в путь. «Куда это вы?» – спрашиваю. Батюшка благословил отдохнуть, съездить к угодникам Киево-Печерским. «Завтра еду. Не будет ли от вас какого поручения к святыням киевским?» Вынул я из кармана кошелек, достал двугривенный и говорю: «Когда будете в пещерах, помяните мое имя у преподобного Иоанна Многострадального и на его святые мощи положите как дар моего к нему усердия этот двугривенный». Почему тогда у меня явилось усердие именно к этому Божьему угоднику из всего сонма остальных преподобных отцов Киево-Печерских, я до сих пор не знаю. Должно быть, так нужно было. Княжна уехала. Вернулся и я к рабочей поре в свое имение. Прошло лето, настала осень, покончили с озимым посевом, управились с молодьбой. Пришла к нам на зимовку странница Матренушка. Она года два зимовать к нам приходила. Нанесла она мне в дар всякой святыни из разных святых мест, а из Киева иконочку преподобного Иоанна Многострадального и шапочку с его святых мощей. Очень мне это было трогательно, но особого внимания на этот дар между другими ему равноценными я не обратил. В конце октября или начале ноября того же года приехал ко мне на денек со своей матушкой отец Егор Чекриковский. За беседой я, между прочим, спросил, хорошо ли съездила в Киев княжна. «Хорошо-то хорошо», — ответил мне батюшка, — «только не без горя. У нее в пещерах на первый же день вытащили из кармана кошелек, а в кошельке был золотой, да ваш двугривенный. О золотом-то и о кошельке она и не скорбела, а вот что двугривенного вашего не донесла до мощей преподобного, то ей в скорбь было великую. Хотя она изменила его своим, да это по ней все не то. Вышло, будто она ваше поручение неверно исполнила». Меня точно молния озарила. «Нет, не так думает», — с живостью возразил я. «Донесен мой двугривенный до преподобного». И я показал, что получил из Киева от странницы Матрены. Призвал ее при батюшке и спрашиваю: «Почему ты мне из Киева принесла святыню от Иоанна Многострадального? Почему ты его выбрала?» «Да я, — отвечает, — и не выбирала. У нас у странников в обычае, как придет время уходить из Киева, мы и собираем в складчину заказать обедню о здравии и за упокой благодетелей в Пещерской церкви. Так и этот раз было. После обедни служивший иеромонах стал нас отделять разной святыней. Мне досталась иконочка и шапочка с преподобного, а я их вам и отдала за хлеб да за соль ваши. А другого чего у меня и в уме не было. До сих пор бережется у меня эта святыня. Не то же ли произошло и с веточкой отца Иоанна Кронштадтского? По моей вере, тоже». Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире наша традиционная еженедельная программа «Русская планета за неделю». Напомним, что это совместный проект радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». И, как всегда, у микрофона я, обозреватель Дмитрий Бабич, и со мной в студии я с большим удовольствием вам представляю Евгения Константиновича Никифорова, прекрасно вам знакомого.
Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно же, прежде всего, нас интересует, что происходит в Америке. Как бы мы ни говорили, что мы равновесная Америке держава, мы неравновесная, конечно же, держава. Мы только боремся за свой суверенитет, за свою самостоятельность. В каких-то областях, лишь в каких-то областях мы его отвоевали. А в общем-то, мы очень зависимы от того, что происходит в Америке, от того, кто там выиграет. И вот мой вопрос таков. Это действительно какой-то выбор? Или происходит игра как бы на найских мальчиков, да? Остается вот так называемое глубинное государство американское, которое принимало и будет принимать решения вне зависимости от президентов, так сказать, со своей длительной такой историей выбора. Или действительно там выбирает президента, который может действительно решить что-то и существенно повернуть.
Свобода игра сил.
Да-да-да, вот свобода. Есть ли это свобода действительно в Америке или только нам кажется?
Ну, вы знаете, у нас недавно была программа, помните, о христианском смехе. То, что я сейчас скажу, скажем так, представители американской нынешней ультралиберальной идеологии воспримут как цинизм. А на самом деле это действительно смешно. Так вот, ответ на ваш вопрос, что же будет, будет звучать так. Победит Трамп, но посчитают Байдену. Вот так вот. То есть, когда задается этот вопрос, что происходит, играют ли по-настоящему или это подтасовка? Ответить на него односложно трудно, но посмотрите на целый ряд действительно удивительных, ну, вроде как совпадений. С 1999 года, с ухода Билла Клинтона от власти в США, уже третий раз происходит так, что вот в этот финал выборов, потому что на самом деле выборный этот период в Штатах, он растянутый, длинный, да, в финале оказывается, ну, такая плотная гонка, да, вот 50 на 50, там, 50 и сотые процента с одной стороны, и с другой стороны, 49, 58 сотых, и как это может быть, да, шансы на такое совпадение, 1 к 20 тысячам, да, 1 к 25 тысячам, и три раза, то есть на выборах Ал Гор против Джорджа Буша-младшего, потом на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон против Дональда Трампа, и вот сейчас такая же ситуация. И всякий раз побеждает кандидат, который набрал меньше голосов избирателей, но получил больше голосов вот этих самых выборщиков. Вы знаете, у меня есть впечатление такое, что чтобы мобилизовать поддержку, чтобы мобилизовать так называемый электорат, конечно, истинные хозяева жизни в США, а это, я бы сказал так, когда говорят какое-то глубинное государство, тайные силы, нет, это именно идеология, понимаете, это очень открыто, это никакая не теория заговора, это, ну, приблизительно как, если говорить о революции, да, каким-то людям, чтобы доказать дьявольскую, так сказать, природу советской власти, нужно было верить вот в еврейский заговор, они все подсчитывали, сколько процентов евреев приехали вместе с Лениным из, значит, Цюриха. Я, например, вот этими вещами совершенно не увлекаюсь, потому что мне ясно совсем другое. Это очевидно. Был ли еврейский заговор, я точно не знаю, но я точно знаю, что была большевистская идеология, которой поддались десятки миллионов людей, которые активно, вплоть до 90-х годов, этой идеологии служили. Я это видел. Это были никакие не заговорщики, не евреи. И они служили этой идеологии, которая прямо говорила, что классовая борьба усиливается, а убийство – это нормальный законный метод классовой борьбы. Все. Ничего другого больше не надо. То же самое в США. Но было очевидно, что люди, глубоко убежденные вот в этой ультралиберальной идеологии, по которой Россия, Китай, не говоря уже о Иране, Северной Корее, это все страшные реакционные государства, которые должны быть устранены каким-то образом с вот этого конкурентного поля, у которых должны быть сменены, как они говорят, режимы. Это уже с самого начала очевидная ерунда, да, понимаете, это идеология антинаучна, потому что, во-первых, она сваливает вместе несовместимые государства. Пхеньян чучхейский и нынешняя Москва при всех ее недостатках. Ну, это огромная разница. То же самое Пекин, где недавно прошли Олимпийские игры, и который был праздником, да, для всего мира. И сегодняшний Тегеран, где женщины должны одеваться в черное и, значит, не могут показывать волосы, ну, это опять же небо и земля, это как, нужно абсолютно не знать, я бы сказал, просто реалии современной жизни, чтобы эти страны складывать вместе в какую-то комбинацию. Но складывают, и не только американцы, вот то, что я вам сказал, значит, Москва, Пекин, Пхеньян, Тегеран, это сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который недавно как бы еще раз вместе с немецкой элитой принес присягу верности США, сказав, что кто бы ни победил, мы все равно будем вот, значит, вместе с вами против новых страшных угроз. Новые страшные угрозы – это Россия, естественно. Ну, плюс Китай. И в этих условиях я бы сказал так. Вот эта идеология твердо решила, что победит Байден. Поэтому, мне кажется, у Трампа не было шансов. Но эта идеология, чем она отличалась все-таки от Сталина, да? Она отличалась тем, что она хотела, чтобы люди не просто, значит, ей поверили или были запуганы, а чтобы они реально проголосовали, как бы утвердили ее, да. Существует очень много в мире диктатуры, страшных режимов, которые были вроде как одобрены населением, начиная с Наполеона III и кончая Гитлером.
Дмитрий Ильич, мы пишем, правда, эту программу, скажем честно, в четверг.
Да.
Мы еще не знаем, чем закончится. В воскресенье она выходит в эфир. И подсчет голосов еще не закончен. Еще идет борьба за каждый голос, как было на прошлых, собственно, выборах. Поэтому победителя все-таки мы пока точно не знаем. Мы можем предполагать. Я хотел бы, чтобы к нашему разговору подключился Борис Вадимович Межуев, известный политолог, американист, который очень пристально, как профессионал, наблюдал за этими процессами и сейчас, наверное, один из самых главных экспертов у нас в России по американистике и по этой теме. Борис Вадимович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вместе с Дмитрием Олеговичем Бабичем. Вас приветствуем. У нас тут уже чуть ли не спор возник. Мы пишемся сейчас в четверг, выйдем в воскресенье. И, конечно же, ну, большущее желание предположить, кто же выиграет.
Я предположил просто, что победит Трамп, но посчитают Байдену. Такая вот формула есть. Да?
Как вы считаете?
А ваш взгляд?
Я думаю, посчитают Байдена и победит Байден. Я с самого начала думал, что победа будет за Байденом, и, в общем, сейчас не имею оснований отрекаться от этого собственного предположения.
А вот как вы думаете, почему так получается уже третий раз с выборов 2000 года, что два кандидата финишируют прям вот ноздря в ноздрю? В принципе, возможность такого финиша достаточно мала, да, но уже третий раз, получается, будет побеждать или имеет реальные шансы победить тот кандидат, который вроде бы набрал меньше голосов избирателей, да, но набрал больше голосов выборщиков. Такое впечатление, что как будто какой-то режиссер делает так, чтобы было интересно.
Нет, немножко ситуация другая, потому что Байден набрал больше число голосов.
И в этот раз, да.
Вот, другое дело, что он идет ноздря в ноздрю по числу выборщиков, это другой вопрос, но тут нет совершенно аналогичной ситуации, как в 2016 году. Главная причина, понятно, что есть расколотая страна, есть два побережья, которые резко противостоят американской глубинке. И вот в этом противостоянии обнаруживается некоторое колеблющееся пространство, пространство колебания, которое разыгрывается разными кандидатами в разное время и неоднозначно определяется по вопросу о том, за кого оно будет голосовать, за демократов и республиканцев. Это вот эти вот голоса синих воротничков ржавого пояса с добавлением нескольких удивительных штатов типа Аризоны, вот, которые вот, оказываются такими никому не нужными в некоторой степени, а с другой стороны нужными всем. Вот, есть такой, знаете, парадокс, что они в течение большей части времени не нужны никому, а в период избирательных кампаний, то есть всех избирательных кампаний, промежуточных выборов и вот выборов основных, она оказывается чуть не главной, потому что тут все и решается. Вот это как раз эти синие воротнички ржавого пояса, то есть, по сути дела, то, что мы раньше называем рабочий класс Америки. Вот, и есть тот самый избиратель, который, он не определился социокультурно, вот в этом социокультурном выборе, то есть с либералами он или с консерваторами, с религиозными людьми или с секулярными, с людьми, которые имеют какой-то этнический интерес, этническая идентичность, или которые не имеют такого интереса. Вот по этим культурным вопросам, в этой культурной войне, этот избиратель в общем не очень участвует. Это культурная война, не его война. И поэтому основной раскол Америки вот по вопросу о секулярности, религиозности, консервативности, либеральности, этот вопрос его не очень затрагивает. Но его затрагивают и реальные экономические вопросы. Как он будет жить? Кто будет платить ему зарплату? Как ему, в общем, существовать в условиях глобализации? И эти вопросы Трамп поднял, он их поставил, но оказалось, что мощь истеблишмента настолько значительна, что он имеет возможность изменить политику, даже не предъявляя государственным каким-то, так сказать, действиям.
Ну вот что интересно, я не знаю, согласитесь ли со мной или нет, но не менее 90% американских СМИ активно действовали против Трампа, да, то есть все качественные газеты, крупнейшие телеканалы, такие как CNN, NBC, были MSNBC, были против Трампа, причем активно, да, научные журналы типа Scientific American нарушили традицию столетнюю политической нейтральности и напрямую своих избирателей призвали, своих читателей призвали голосовать за Байдена, и все это все равно не сработало. Что же это за удивительный избиратель синих воротничков, который
причем я не подается? Я думаю, что это играло роль в 2016 году. В 2016 году все это было еще в большей степени, и тем не менее не сработало. Сейчас это ровно в такой же степени было, не увеличиваясь и не уменьшаясь, и это сработало. Сработало это ровно не по этой причине. Поэтому либеральная пропаганда, я уверен, не сработала ни в какой мере на колеблющегося избирателя. Колеблющийся избиратель отвернулся от Трампа, а я все-таки предполагаю, что он реально от нее отвернулся, не из-за того, что поверил не CNN или Нью-Йорк Таймс, что Трамп расист, там, что он агент Путина, и все это ерунду, в общем, никто не воспринимал всерьез, понимаете. Он почувствовал другое, что Трамп слишком слаб. Вот это действительно фактор оказался главный, что он не сможет его защитить, этого избирателя. Что если он еще раз проголосует за Трампа, и Трамп будет еще раз 4 года у власти, то будет продолжаться вот эта гражданская война с этой остротой противостояния. И в рамках и в этой гражданской войне неизвестно вообще, что сохранится. Сохранится ли вообще жизнь, сохранится ли рабочее место, будет ли еще больше усилиться выступление разного рода меньшинств, притом совершенно агрессивное. Вот. И Трамп не дал понять, что он способен защитить своего избирателя. С другой стороны, не дал понять, что он как бы утихомирит собственное настроение.
Вот об этом я хотел бы спросить. Есть ли надежда, что вот это противостояние, оно разрешится каким-то образом? Не продолжится ли это дальше? Не будут ли они дальше вести вот эту гражданскую войну?
Я думаю, оно, конечно, продолжится, но в более тихой форме. Потому что я уверен, что как только, собственно, главная тема ушла, то, конечно, будет продолжаться столкновение радикалов и истеблишмента, который представляет Байден. Конечно, левые надеются выжать больше уступок от центристского истеблишмента. Но я думаю, вот эти все средства массовой информации, которые долгое время раскручивали вот это расовые все эти волнения и провоцировали фактически на эти расовые волнения, они вдруг отвернутся от неожиданно от левых активистов и, в общем, будут уделять им меньше внимания. Как только меньше внимания уделяется городскому протесту, городской протест выдыхается.
А Россия, вот фактор России, он останется?
Ну, что значит фактор России?
Что она вмешивается, что она вот делает ставку.
Я думаю, фактор России сейчас, конечно, будет поставлен во главу угла, потому что Байдену и вообще вот всей этому группе, пришедшей к власти на волне, значит, этой избирательной кампании, придется как-то объяснить события 2016 года, что почему, собственно, такой кризис пережила евроатлантическая цивилизация. И здесь фактор России, конечно, будет играть роль. Так что, я думаю, Россию будут поминать сейчас, к сожалению, недобрым словом в течение очень долгого времени.
Ну что ж, это печальный диагноз. Спасибо большое. Спасибо. В нашем эфире был Борис Вадимович Межуев. Благодарю. Дмитрий Олегович, ну, в такой диагноз, конечно, не радостный, хотя ждать от Америки любви к России, что она же подарит пароход ей, хоть какой-нибудь с обратным ходом.
Нет, почему? Почему? Нет.
Невозможно.
Я, например, считаю, что и Америка, и многие страны Европы, там есть множество наших друзей, и есть огромные возможности, давайте не будем забывать, что Россия тоже, на самом деле, европейская страна, да, есть множество наших друзей, которые хотят нам добра, и которые имеют, ну, имели бы при настоящей демократии шанс прийти к власти. А дело тут в другом, дело именно в господстве вот этой идеологии. И вот Борис сказал, что, ну, как бы, избиратель Трампа в какой-то степени от него отвернулся. Ну, во-первых, не совсем так, потому что приблизительно такое же количество людей, даже больше за него проголосовало. Просто явка на этих выборах была больше, чем в прошлый раз. Мобилизовался избиратель с обеих сторон, да? Во-вторых, вот я вам скажу, что сейчас чувствуют избиратели Трампа. Они чувствуют ситуацию так, что страна, в которой они выросли, к которой они привыкли, вот ее у них забирают. И шанса ее вернуть теперь уже не будет. Это одна из причин мобилизации была избирателя Трампа в 2016 году и сейчас. Это не моя мысль, это мысль автора журнала «Атлантик».
Я думаю, что и «Атлантик» прав, и вы правы. Но печаль состоит в том, что действительно шансы у консерваторов еще раз прийти к власти, вот так, как вы сказали, ноздря в ноздрю, хотя бы близенько, так сказать, чтобы быть к победе, будут уменьшаться. Потому что смотрите, какие громадные усилия предприняли вот эти вот силы, либералов. Они же, вот зачем там иммиграционная волна громадная, зачем это все было сделано? Она была сделана и делается, собственно, для того, чтобы вот это меньшинство, так называемое...
Сделать большинством.
Сделать большинством, и тогда вот это большинство будет электоратом, на который можно спокойно опираться и дальше выигрывать. Не принимая в учет, конечно же, их реальные нужды.
Это правда, и как раз вы очень точно подсказали, почему у избирателя Трампа есть это чувство, что их страна из-под их ног убирается навсегда. Потому что вот эти 11 миллионов недокументированных мигрантов, Трамп их почти что не легализовал. Следующая администрация их будет легализовать. Такова американская традиция. Если уже эти люди допущены, и они прожили в США несколько лет, потихонечку их легализуют. Но другое дело, что это одно из удивительных явлений этих выборов. Что бы там ни говорили сейчас враги Трампа, Нью-Йорк Таймс, CNN, другие, за Трампа проголосовало огромное количество темнокожих и испаноязычных избирателей. И вы знаете, что это за люди? Это люди, которые говорят, мы-то ехали в Америку, а вы нам тут делаете какой-то Советский Союз 20-30-х годов или какую-то Мексику, из которой мы, в общем, хотели уехать. Мы сюда зачем приезжали? Да? Вот посыл этих
людей. То есть они не хотят жить в гетто, которое им предлагают усердно. Живите на пособие Бога ради, ну там где-то. Паёк мы вам дадим. Даже если хотите вам какие-то бутики, так ну раз в год позволим делать там погром. Угу. И вы разберите себе какие-то там вещички на черный день. Угу. А, но масса же порядочных людей есть.
Во-первых, масса порядочных людей. Во-вторых, я вам скажу такую вещь. Между прочим, во Франции огромная часть людей голосовала за Марин Ле Пен. Кто? Вот так называемые лезарки, да, то есть это арабы, которые были лояльны к Франции, которые были вынуждены уехать из Алжира, из других арабских стран на волне антифранцузских, антиевропейских настроений, и которые сейчас, проживая во Франции, говорят, что мы будем голосовать за социалистов, которые допускают эту массовую миграцию. Мы уехали оттуда для того, чтобы жить во Франции. Почему вы из Франции делаете второй Алжир? Вот их как бы посыл. Другое дело, что, к сожалению, и Марин Ле Пен, и, не говоря уже о Макроне, они подводят этих людей. Потому что что происходит-то на самом деле? Если уж мы заговорили о миграционных проблемах, Макрон, когда он, несмотря ни на какие аргументы, несмотря на гибель людей, продолжал настаивать вот на этих карикатурах, он же спровоцировал, в общем-то, да, насилие. Это я никоим образом не хочу оправдать фанатиков, да, которые убили людей в церкви в Ницце, да, которые, ну, как бы совершили это страшное злодеяние, обезглавили этого учителя, хотя он-то как раз к церкви никакого отношения не имел. Он просто выполнял государственную инструкцию.
Ну, без некоторого удовольствия, потому что ясно, что он отражал
придерживался
и придерживался взглядов, да, такого подхода, социалистического, можно сказать, атеистического.
Ну, то есть, грубо говоря, никакой защиты чувств верующих оказалось во Франции нет. И понадобились эти убийства, чтобы сейчас Макрон пересмотрел свою линию. Да, вдруг он перестал хвалить журнал «Шарли Эбдо», и вдруг, как по мановению волшебной палочки, основная французская пресса тоже перестала этим журнальчиком восхищаться. Да. Почему? Потому что они напуганы, да, и они понимают, что они сейчас начнут терять электорат, они начнут терять поддержку в обществе, если они дальше будут себя вести так же. Вот. Хотя пророк Мухаммед в том, что произошел этот конфликт, вообще никак не виноват, непонятно, почему карикатуры на него, а не на каких-то там современных деятелей. Вот. И, конечно же, за этой позицией Макрона стоял очень много лицемерия, да, то есть, когда он говорит, что мне вообще-то эти карикатуры не нравятся, но вот свобода, да, мы же это слышали очень много раз, они же все говорили, и французские деятели, и британские, и американские, нам вообще-то пусирает не нравится, очень не нравится. Но свобода, если бы им Пусси Райот не нравится, разве бы эти голубушки потом не объехали весь мир с лекционными турами, да, за счет государства этих самых, и организовывалась им впоследствии вся поддержка, да, финансовая, какая хотите. Нет, это все лицемерие. На самом деле, конечно же, это никакая не свобода, а это именно продвижение вот этих, даже не скажу атеистических, просто каких-то, даже не скажу постсекулярных, просто каких-то дьявольских вещей, которые нацелены на то, чтобы оскорбить любых верующих. Вообще вот сама эта мысль, помните же, когда вышел закон о защите верующих, масса так называемых либеральных православных даже, да, какие-то люди типа Бориса Вишневского, депутата Петербургского собрания, да, они все вдруг стали с пены у рта говорить, нет у верующих никаких особенных чувств, нет, нет, нет. Но это все равно, что говорить, знаете, человек, который не чувствует музыку, он будет говорить, что в консерватории собрались бездельники, которые вообще непонятно зачем там находятся. Ну, ты не чувствуешь, говори за себя. Ну, они же все время хотят говорить за всех. Вот. И в итоге, вот, когда Марин Ле Пен опять тоже кинулась вот в эту истерику, защитим наших учителей, защитим, значит, от кого? От тех людей, которые возмущаются карикатурами, да? Она, мне кажется, потеряла какую-то часть своих избирателей, потому что огромное количество традиционно мыслящих людей мусульман, которые за него голосовали, на самом
там
деле.
Там какая-то косность сознания. Вот. Косность сознания, когда вы не можете из вот этой парадигмы...
Черно-белый
выйти.
Или карикатуры, или исламизм, да, выйти. Да, да,
провокаторы, вот выбор какой, то ли за провокаторов, то ли за террористов. Вот вам дают
ну, такой... к сожалению, выбор. То же самое происходит и в США, по расовому вопросу, да. Или вы, значит, должны быть вместе с этими Black Lives Matter, которые громят магазины, или вы ультраправый. Ну, почему? Это неправда. Но эту, кстати, черно-белую альтернативу навязывают как раз СМИ, ультралиберальные СМИ, типа новые «Нью-Йорк Таймс» или CNN, да? Потому что обычно как происходят все эти трагические вещи? Значит, где-нибудь там в маленьком городе, да, на Среднем Западе, собираются Black Lives Matter ввалить памятник. В городе ничего, кроме этого памятника, очень часто нет. Вот просто негде собираться, да. Вот, приезжает их ватага, там, несколько сот человек. Они собираются уже действовать. И тут выходят четверо-пятеро ребят из этого города с винтовками по американской традиции и говорят, троните вот памятник, убьем. Вот, потому что мы, это самое местное там ополчение, защищаем наш город. В итоге все, как Парк Твен это описывал, да? Толпа отхлынула назад, но зато это все фотографируется, вот видите, они с винтовками, они угрожают, и потом появляется статья в «Нью-Йорк Таймс», ультраправые сорвали, значит, там шествие мирное. В маленьком городе, мирное, сохранили памятник там какому-то конквистадору, позор там, значит, и жалоба, конечно, прокурору разобраться, что за люди, что за организация, были ли уже раньше сигналы. Быстро находятся сигналы, быстро действует прокурор. И этих
какое счастье, что у нас нет такой организованной общественности, которая могла бы вот это все бы организовать. Потому что...
Ну, они же ее стараются создать, и в некоторых местах она действует.
Аналогия-то.
Да? В Екатеринбурге кто действовал?
Да, поразительно. Вот такие же
люди. Работает. И пытаются создать у нас. Поэтому, когда у нас говорят... Да что вы мешаете общественности, что вы преувеличиваете? Просто люди собрались, вот им не нравится храм, да, вот они страдают, им нужны эти три дерева, которые будут срублены на месте этого храма. Это все лицемерие, не три дерева им нужны, им нужно добраться до нас. И до Путина, если уж так совсем говорить честно, да. Это так же, как они говорят, что им не нравится Pussy Riot, но они за свободу, а в итоге Pussy Riot получают огромные деньги и гастролируют по всему миру, да. Им не нравится, вообще боль у них вызывают карикатуры, но они с болью их печатают в миллионных тиражах, чтобы, значит, защитить свободу. Нет, когда им что-то реально не нравится этим господам, что в Америке, что во Франции, что в Германии, они это реально запрещают. И об этом никто не говорит уже через несколько минут после их решения о запрещении. Вот. А нам они не дают это делать, очень борются с этим, поэтому не дают забыть какие-то вещи. А вообще, это, я бы сказал, одна из прерогатив власти. Власть может не только какие-то вещи напоминать, да, она какие-то вещи даже обязана, ну, в какой-то степени не будировать, предавать забвению.
Соединенные Штаты активно вмешивались и вмешиваются в нашу внутреннюю жизнь. Через различные НКО, пусть их объявляют здесь у нас в России, хоть мы обозначили, что это иностранные агенты. Ну, хоть обозначили, но вот в обычной жизни кто будет там смотреть их? Разве что чиновники.
Этот Левада-центр как работал, так и работает.
Вот, они продолжают свою эту работу, а при Байдене, я думаю, что все ужесточится. Будет еще агрессивнее, да. Война на идеологическом фронте, скажем прямо. И, конечно же, я боюсь, что это дойдет и, ну, не хочу сказать, до горячей уже войны, хотя тут что уже дальше? Ну,
ничего исключать не надо, но оружие есть оружие, да, его боятся все, в том числе даже представители самых тоталитарных идеологий. Хотя авантюризм, военный авантюризм, да, он свойственен тоталитарным идеологиям. А та идеология, которую представляет Байден с ее свержением памятников Колумбу, значит, с ее попыткой переписать, не просто переписать учебники, да, учебники всюду переписывают, но идея цензурировать «Унесенные ветром», идея делать постановки по Диккенсу, где Фейджин не еврей, Вот, а там какой-то Чехун у них, да. Хотя Фейгин, вот я сейчас только сейчас, когда они мне об этом напомнили, я понял, что это наш Фейгин, скорее всего, российский выходец. Вот. Но вот хорошо, эта идеология, она тоталитарна.
Не негр. Да, хотя Оливер... вполне бы мог не быть негром.
А вот, кстати, страдающая сторона. Хорошая идея. Наверняка его будет играть вот, темнокожий актер уже в следующий раз. Я не скажу, что они так борются с безработицей меньшинств в актерской профессии. Вот. Ну, а смысл в чем? Такого рода идеологии, они как раз способны на военный авантюризм, да? Но даже вот с теми возможностями, которые у нас есть, мы можем купировать этот авантюризм. А вот то, что вы говорите, идеологическое давление будет, потому что Трамп хотя бы деньги на это жалел, да? Вот он прижимистый такой человек, он, конечно, не любил Россию, но... Он не был готов давать деньги на все эти НГО и так далее. А эти ребята будут давать.
Что ж, нам остается только держаться за последние голоса здравомыслия, к которым я отношу, конечно же, нашу радиостанцию в первую очередь, потому что на другие все СМИ очень легко оказать влияние. Да. Чрезвычайно легко. А мы, благодаря нашим слушателям, потому что мы существуем исключительно, наше финансирование – это наш слушатель. Мы в этом смысле независимы, и только благодаря нашим слушателям можем оказываться вот тем словом истины, правды, справедливости, христианской совести, которому мы уже 30 лет служим. Спасибо большое Дмитрию Олеговичу за, как всегда, интереснейшую беседу. Я также благодарю Бориса Межуева, который подключился сегодня.
И напомним нашим слушателям, что в эфире была программа «Русская планета за неделю». Провел ее я, Дмитрий Бабич. Со мной в студии был Евгений Константинович Никифоров. Всего вам доброго, мои дорогие. Храни вас Бог.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.
Родися нам, Сына, надейся нам, Его же начальство быть с нами.